роль в пьесе была очень выигрышной, но не во вкусе актрисы чеховского или ибсеновского репертуара. Я испугалась трудности роли итальянской певицы Маргариты Кавалини, говорившей с итальянским акцентом. А после того, как увидела в этой роли Андрееву, стала отказываться. Но Вульф настояла на том, чтобы я выбрала одну из сцен пьесы и явилась к ней, чтобы показать мою работу. Со страхом сыграла ей монолог из роли, стараясь копировать Андрееву. Послушав меня и видя мое волнение, Павла Леонтьевна сказала: «Мне думается, вы способны. Я буду с вами заниматься». Она работала со мной над этой ролью и устроила меня в театр, где я дебютировала в этой роли. С тех пор я стала ее ученицей. Крым. Сезон в Крымском городском театре. Голод, военный коммунизм, гражданская война. Власти менялись буквально поминутно. Было много такого страшного, чего нельзя забыть до смертного часа и о чем писать не хочется. А если не сказать всего, значит, не сказать ничего. Потому и порвала книгу. «Дама в Москве» по-французски из далекого детства запомнила 10 фраз и произносила их, грассируя в нос и с шиком. «Дама в Таганроге». «Меня обидел Габриэль Дануцио», совершенно неправильно описывает поцелуй. «Старуха-еврейка ласкает маленькую внучку». «Красавица», «Святая угодница», «Крупчатка первый сорт». «При мне били Шулера, человека в сером котелке, которого называли Митька». Шулер смирно сидел, толстый, огромный, не сопротивлялся, когда его били по шее бронзовым подсвечником. Карты при свечах, игра в девятку. Почему вспомнилось? В Крыму, когда менялись власти почти ежедневно, с мешком на плечах появился знакомый член Государственной Думы Родаков. Сказал, что продал имение и что деньги в мешке. Но они уже не годны ни на что, кроме как на растопку. «Эх, яблочко, куда ты котишься? На алмаз, пароход, попадешь, не воротишься. Эх, яблочко, вода кольцами, будешь рыбку кормить в двух вариантах – добровольцами или же комсомольцами». Часто менялись власти. «Откройте именем закона». «Именем закона ворота не открываются», – ответил хозяин. Тогда ворота били прикладами. 40 тысяч. Так мальчишки дразнили немолодую невесту с капиталом в 40 тысяч, ищущую жениха. За ней бежали дети с криком 40 тысяч. Дама на улице, пожилая, красивая, кричала в голос: «Господа, поставьте мне клестир». В Крыму в те годы был ад. Шла в театр, стараясь не наступить на умерших от голода. Жили в монастырской келье. Сам монастырь опустел, вымер. От тифа, от голода, от холеры. Сейчас нет в живых никого, с кем тогда в Крыму мучились голодом, холодом при коптилке. Почему-то вспоминается теперь, по прошествии более 60 лет, спектакль «Утренник для детей». Название пьесы забыла. Помню только, что героем пьесы был сам Колумб, которого изображал председатель месткома актер Васяткин. Я же изображала девицу, которую похищали пираты. В то время, как они тащили меня на руках, я зацепилась за гвоздь на декорации, изображавшей морские волны. На этом гвозде повис мой парик с длинными косами. Косы поплыли по волнам. Я начала неистово хохотать, а мои похитители, увидев повисший на гвозде парик, уронили меня на пол. Несмотря на боль от ушиба, я продолжала хохотать. А потом услышала гневный голос Колумба, председателя месткома: «Штраф захотели, мерзавцы!» Похитители, испугавшись штрафа, свирепо уволокли меня за кулисы, где я горько плакала, испытав чувство стыда перед зрителями. Помню, что на доске приказов и объявлений висел выговор мне с предупреждением. Такое не забывается, как и многие-многие другие неудачи моей долгой творческой жизни. Однажды я собрала все фотографии, на которых была изображена в ролях, сыгранных в периферийных театрах, а их оказалось множество, и отправила на Мосфильм. И была наказана за такую свою нескромность. Один мой приятель-актер Гортинский, который в то время снимался в кино, чем вызывал во мне чувство черной зависти, вернул однажды мои снимки, сказав: «Это никому не нужно, так просили вам передать». Я подумала: «Переживу», но перестала ходить в кино. Однажды ко мне подошел приветливый молодой человек и сказал, что видел меня в спектакле камерного театра «Патетическая соната», после чего загорелся желанием снимать меня во что бы то ни стало. Я кинулась ему на шею. Этот фильм стал первой самостоятельной работой в то время молодого художника Михаила Рома. К Михаилу Ильичу Рому отношусь с любовью и благодарностью за то, что он привел меня в кинематограф, где я, не кстати сказать, хлебнула и горе. Первая встреча с Михаилом Ильичем была в фильме «Пышка» по Мопассану. В то время я не имела представления о работе в кино. Я была уверена, что это происходит как в театре. По звонку, к началу и антрактам, и что, как в театре, в определенный час бывает конец спектакля. В те годы работать в кино было еще более трудно. Мосфильм плохо отапливался. Я не могла привыкнуть к тому, что на съемочной площадке, пока не зажгутся лампы, холодно и сыро, что в ожидании начала съемки необходимо долго томиться, бродить по морозному павильону. К тому же на меня надели вериги в виде платья, сшитого из остатков грубого материала, которым была обита карета героев «Пышки». Много еще оставалось вокруг неуютного, нехорошего, а я привыкла к теплому и чистому помещению театра. В общем, я решила сбежать с картины. По неопытности. Помнится, мы с Михаилом Ильичем смертельно обиделись друг на друга. Кончилось же все это работой, съемками. А во время съемок я в него влюбилась. Все, что он делал, было талантливо, пленительно. Все в нем подкупало, и чудесный вкус, и тонкое понимание мопассановской новеллы, ее атмосферы. Видимо, добрейший Михаил Ильич простил мне мою попытку дезертировать, потому что позвал меня сниматься в своем новом фильме «Мечта». Это были счастливые мои дни. За всю долгую жизнь я не испытывала такой радости ни в театре, ни в кино, как в пору нашей второй встречи с Михаилом Ильичем. Такого отношения к актеру, не побоюсь слова, нежного, такого доброжелательного режиссера-педагога я не знала, не встречала. Его советы, подсказки были точны и необходимы. Я навсегда сохранила благодарность Михаилу Ильичу за помощь, которую он оказал мне в работе над ролью пани Скороход в «Мечте», и за радость, когда я увидела этот прекрасный фильм на экране. К сожалению, я бы могла сказать, даже и к несчастью, после «Мечты» наши пути с Михаилом Ильичем в кинематографе разошлись. Но я оставалась верной мечте, воспоминаниям о светлых и захватывающих днях нашей работы. Я мечтала о ее продолжении. И мне казалось, что мы действительно встречались с Михаилом Ильичем, вновь становились единомышленниками и соратниками в искусстве всякий раз, когда я видела на экранах лучшие его кинокартины. Михаил Ром повел меня к Шостаковичу. Я стеснялась, боялась, трудно около гения. О чем говорить? Решилась сказать, что потряс восьмой квартет. А на другой день он прислал мне пластинки всех квартетов. Маленький, величественный, простой, скорбный. Ужасно понравился. Скромный. Знает ли, что он гений? Нет, наверное. 67-й год. однажды попала в больницу по поводу диабета. В коридоре увидела Шостаковича и завопила: «Какая радость вас видеть!» Страшно смутилась. Мы оба рассмеялись. Он мне тоже обрадовался. Спросил, люблю ли я музыку. Я ответила, если что-то люблю по-настоящему в жизни, то это природа и музыка. Он стал спрашивать, кого вы любите больше всего? Я люблю такую далекую музыку. Бах, Глюк, Гендель. Он с интересом стал меня рассматривать. А оперу любите? Нет, кроме Вагнера. Он опять посмотрел с интересом. Вот Чайковский, продолжала я. Написал бы музыку к Евгению Онегину, и жила бы она. А Пушкина не имел права трогать. Пушкин – сам музыка. Не надо играть Пушкина. Пожалуй, и читать в концертах не надо. А тем более танцевать. И самого Пушкина ни в коем случае изображать не надо. Вот у Булгакова хватило так-то написать пьесу о Пушкине без самого Пушкина. Опять посмотрел с интересом, но ничего не сказал. А на обложке его квартетов я прочла. С восхищением Фаине Георгиевне Раневской. Я рассказала ему, как мы с Ахматовой слушали знаменитую ленинградку в Ташкенте в эвакуации, как дрожали обе, слушая его гениальную музыку. В ней было все. Было время наше, время войны, бед, горя. Мы плакали. Она редко плакала.